Герман Горшенев. Звездная кровь. Архираил. Книга вторая. Цепь событий. Глава первая. Рыба ты моя. Интерлюдия. Она сидела посреди добротной хижины, заваленной звездными предметами, и грызла кусок жареной рыбы. В спокойном и зажиточном поселении даже трели ели досыта, но ей доставалось еды ровно столько, чтобы она не сдохла от голода. Только в шатре старухи, говорящей с водой, ее всегда кормили и рассказывали смешные и несбыточные истории. «С небес спустится ангел и защитит тебя, а потом уйдет обратно на небеса».
«Вечность?» — старуха покачала головой.
«Нет, с неба. Не понимаю, но не из вечности. Просто с неба. Ты станешь главнее риксов и даже кингов. Ты будешь властвовать и сможешь забрать в свой новый дворец всех, кого пожелаешь».
Старуха пыхнула трубкой, набитой дурманящими водорослями. Она постоянно курила. Почти все в племени относились с пренебрежением к этому занятию, утверждая, что от курения мозги сворачиваются и люди тупеют. Старухе это совсем не мешало. Наверное, ее мозги давно состарились и перестали работать, но она жила чувствами и ощущениями и очень часто давала очень ценные и важные советы, которые приводили в движение целые племена. Но, наверное, были и другие времена, когда она говорила такие глупости, как сейчас. Девушка посмотрела на свои руки и ноги в царапинах и гематомах. Выходя из воды, специально не стала смотреть в свое отражение. Наверняка лицо все распухло и некрасиво перекошено после очередных побоев. Она была рождена в народе воды, и ее не могли сделать трелем по праву рождения, а вот относились к ней даже хуже, чем к самому плохому и ленивому трелю. Ее часто наказывали без повода, а когда повод появлялся, то наказывали еще сильнее. Старуха говорила смешно и, наверное, пыталась утешить и вселить надежду. И она проснулась. Короткий тревожный сон, в котором ее разум снова вернулся в давние воспоминания. Тогда ее все ненавидели, и только в хижине предсказательницы ее кормили и давали выспаться, не смея даже косо смотреть в сторону старухи. Она почувствовала, что они снова взяли след, и, подхватив копье отца, сделанное из клыка звездной подводной твари, побежала, путая следы. Глава первая. Дерево уже скоро должно было начинать светить, прогоняя темноту. Я прошелся около капсулы и обратился к сидящему рядом медвегрызу. «Ну что, плешивый, продолжим пьянку в помещении? Я знаю, что у тебя при свете древа с аппетитом проблемы, так что веди». Я решил обустраиваться пока здесь. С учетом предыдущего опыта, решил поступить так же, как и в прошлый раз. Немного понаблюдав за моей разминкой, мой медвегрыз потрусил в сторону странной скалы, а я пошел за ним. Логово ожидаемо оказалось недалеко. Капсула не была в прямой видимости, а располагалась буквально в 3 километрах от берлоги, 2 из которых прошли по берегу широкой реки и галечным берегом. Зверь здесь ходил постоянно, продавливая своей тушей в подрезке настоящие тропы, ничуть не хуже, чем грунтовые дорожки посреди парка на курортной планете. На всякий случай до следующего вечера просидел в пещере, высовываясь на дневной свет на пару минут. Но ничего не происходило. Я прекрасно помнил, как меня обжигало после привязки моего Найтволка, и решил проводить эксперименты, сидя в пещере, а не под открытым небом. На этой территории было свежо. Свет иг древа выходил всего на несколько часов, а потом оставлял власть небесной игле. Решил ничего не менять. Зачем лезть в отлаженный механизм? Местность очень напоминала приторию в экваториальной зоне. Низкорослые кусты, такие же корявые и низкорослые деревья, правда, было гораздо больше травы и разнообразия живности. Часть из растений и животных помечалась как теневая. Дневка Плешивого располагалась в пещере, образованной двумя скальными массивами, наползшими друг на друга. Как будто пару плоских плит уронили домиком, образовав треугольный вход, уходящий в глубину. Пещера была высотой в два человеческих роста и сильно воняла. Что это было за геологическое образование и получилось ли оно природным образом или под действием рун, сказать не могу. Я никогда не был силен в геологии, и максимум, чем занимался, это охранял перерабатывающие комплексы астероидных поясов. На этом все мои познания в камнях заканчивались. Подобрал себе удобное место для палатки, чтобы с обзором не на виду, и подойти можно было только минуя логово моего медвегрыза. Решил посидеть денек, послушать звуки местной природы и понаблюдать за хищниками и животными. Нужно определиться по времени, чтобы не ходить ночью, и понять, будет ли меня сопровождать Плешивый. Большую часть времени суток здесь была ночь, пока было непонятно, что делать. Или ходить по ночам, и мне надо понимать, что медведь будет тереться рядом. Или разделять время путешествия на небольшие дневные отрезки. Большинство живности в этих местах вело сумеречный образ жизни, только слегка замирая в самые темные часы. Но в это время я чувствовал своим чутьем близость тварей грани. Ничего удивительного. Скорее всего, это были местные черви, о которых мне много рассказывали. Написания были самые разные, от летающих стрекоз с множеством жвал и когтистых лап, до секционных, очень похожих на скалопендру, монстров с клешнями, ядом и всеми остальными возможными и невозможными гадостями, которые может придумать природа и воспаленные мозги нечеловеческого существа. Совсем рядом находился край светового круга, после которого начиналась абсолютная тьма, где эти все черви и обитали. Неделю я жил в палатке, продумывая план путешествия. Ходил ловить рыбу в речку с быстрым течением и темной водой. По традиции ловил мелочевку в виде тушек килограмм по 10. Медведь совсем не возражал моему соседству. Перед уходом на охоту не забывал вскарабкаться по камням к моей палатке и почмокать пастью, показывая, что он не прочь сожрать остатки моей рыбы, пару пакетиков с сахаром и чего-нибудь из мясных концентратов, даже можно в обертке, не вынимая из коробки. Было бы интересно посмотреть, что я учинил в лагере изгоев. Судя по черной руне, она сработала, только не знаю как. Даже если не удалось ничего тысячекратно усилить с помощью подарка говорящей головы, то почти 4 килограмма взрывчатки, которую я успел синтезировать, это само по себе много. Это же не просто пластиковая промышленная взрывчатка, а в несколько раз сильнее. И если это все было усилено тысячекратно, как обещал главный червяк, бабах получился знатный. Закуся исклизкую, я не беспокоился, просто знал, что у них все хорошо. Это, наверное, трансформировалось мое чувство, с помощью которого я искал червей в самых отдаленных уголках астероидных поясов и абсолютного космического вакуума. У меня неплохо получалось понимать, что они там, хотя исчадия грани тихо сидели в своих коконах, не подавая никаких признаков своего присутствия и ожидая, пока кто-то окажется поближе, чтобы развернуться и напасть. Спешить я никуда не собирался. Скорее всего, летающий силуэт был не главным и не единственным, но наверняка он был очень важным. Не думаю, что это и есть главный хозяин большого истребления народов. Но если мне удалось уничтожить капюшона, то управление на некоторое время выйдет из равновесия, и у меня будет время подготовиться. Бежать и размахивать дефендером я не собирался, да и не имел такой возможности. Чтобы начинать геройствовать, вначале надо через пару кругов перелететь. Но первое, что следовало сделать, это подумать и попробовать разузнать хоть что-то о подобных существах. Идти в лоб было глупо. Я прекрасно чувствовал мощь этой твари. Да, симбионт защитил тогда мои мозги, но меня могли порвать, сломать. Но у любого симбионта существовала функция мгновенного самоуничтожения сознания. Лучше так, чем подчиниться. В древности негуманоидным расам насекомых, а потом азур-тварям. Если разум сломлен, ты все равно погибал. Поэтому лучше уничтожить себя быстро, чем потом быть послушной куклой в руках пришедших из изнанки чудовищ. Это капюшон тоже отлично понял, а я ему был нужен, и поэтому он отдернулся. Была еще одна причина, и капюшон ее тоже осознал. Возможность самоуничтожения для окружающих не безвредна. При смерти симбионт наносит удар в ментальном поле во всю свою мощь, выжигая разумы напавших. Не знаю, смогли бы мы убить, но, скорее всего, сделали бы большую гадость, и при этом он потерял меня, ради поимки которого потратил столько ресурсов. Быт налаживался, карта восходящего работала отлично, но позволяла обладать информацией с той детализацией, которую я сам мог понять. Если я ходил ногами около капсулы, то мог на карте различить каждую травинку, а если видел вдалеке горный массив, то для меня это было просто пятно, что там есть горный массив без каких-либо подробностей. Решил потихоньку расширять свои познания и обследовать местность более детально. Вышел сразу после заката. Ночное зрение за эти дни у меня уже настолько развилось, что ночью и днем я видел практически одинаково. Как оказалось, медвегрыз очень даже готов составить мне компанию. Скорее всего, как и у Куся, у него было множество мест, где он мог найти укрытие от дневного света. Но в отличие от привыкшего носиться молнией вокруг и совершавшего огромные круги Найтволка, новый питомец был степенен и размерен. Почти всегда он был рядом, лишь иногда останавливался, принюхивался, а потом уносился, оставляя меня на час-другой посреди темного низкорослого леса. Плешивый далеко не убегал, находя добычу в шаговой доступности, а возвращался с набитым брюхом, и я продолжал переход в сопровождении довольно облизывающегося зверя. Было удобно. Дневали в укрытиях, которые присмотрел Плешивый. Наверняка он тут раньше бывал и уверенно вел к дневным лёжкам. Если не заморачиваться запахами, то во всем остальном были одни плюсы. По пути пару раз добывал рыбу, проходя вдоль небольших, но глубоких озер. За одну рыбалку удавалось наловить столько, что хватало и мне, и на угощение медвегрызу. По традиции, запасов криптора почти не расходовал, таская из рационов только галеты, соль, кофе и полюбившиеся медведю пакетики сахара. Из местной живности пока питался одной рыбой. С местными животными надо было разбираться. Места добычи были богатые, но надо понимать, кого нужно ловить и как это есть. Плешивый ел все, но я в местных животных сомневался. Большинство из зверей, которых мне удавалось увидеть, выглядели странно и были помесями насекомых, присмыкающихся и совсем непонятно кого. Медведь таких ловил и спокойно ел, а локоть показывал, что токсинов нет и они вполне съедобные. Но я пока решил питаться рыбой и сублиматами, чем очень неприглядными на вид насекомоподобными ящерицами и волосатыми пауками с крысиными хвостами. Шел я себе спокойно и никого не трогал. Плешивый отошел буквально несколько минут назад традиционно найти себе чего пожрать, как я услышал радостный голос молодой женщины. «Ты трель, ты мой трель!» — угрожая копьем, шептала девушка, выходя из-за низкорослого куста. Стоило больших усилий не заржать, а сделать удивленно перепуганную рожу. Хотя дама была измотанная и грязная, но оказалась симпатичная, вполне по моему вкусу, и она была из народа воды. Пока ничего говорить не стал, решив послушать, что скажут мне. Да, немало жидкости по единству расплескалось, что вокруг столько народа, ведущего земноводный образ жизни. При таком количестве рек и озер у водоплавающих всегда было преимущество перед другими племенами, да и рыбу поймать гораздо легче, чем выследить зверя, как по мне. Самым серьезным образом она генерировала и выдавала команды на едином и языке народа воды, касаемые моего повиновения, что-то бурча и угрожая коротким копьем. А я тупил и вообще дурак какой-то неуклюжий. В ее понятии она меня поймала. Девушка была восходящая, с гвоздем в запястье, и была уверена, что меня сейчас вяжут. Я тоже изображал, что меня поймали. Выходит, и в этом круге местные меня как восходящего не видели. Девчонка была осторожна, внимательно следила за мной и пыталась вязать мне руки, используя одну руку, а в другой удерживая древко копья. Для простого человека почти любой восходящий